Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы узнаем историю одного из крымских политузников. Поговорим с гостями в студии об Бахчисарайском деле Хизбут-Тахрир и послушаем советы юриста о том, как отличить беседу от допроса и в каких случаях они проводятся.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они обычные люди со своими историями жизни, своими увлечениями, мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Зеврия Апсиитова. Весной 2017-го 36-летняя Фатма Апсиитова пришла в Симферопольское СИЗО на свидание с мужем Зеври. Говорили по телефону, глядя друг на друга через толстое стекло. Это было первое свидание спустя почти год после ареста супруга. С собой Фатма взяла младшего сына.
Он очень готовился перед нашей поездкой, какую одежду одеть, что я буду говорить. А бабашка про меня не забыла. Я говорю, Балам, как про тебя бабашка забудет? И когда мы пришли, он вначале долго, грустными глазами на него сидел, смотрел долгое время. А потом, пытаясь руку к этому двойному стеклу поднести, и это двойная решетка там, пытаясь, хочет его коснуться, а не может. И это стекло, вот, баба, подайте вот так вот руку поставить, а с той стороны бабашка ему руку протягивает, говорит, я ночью приду, я все эти стекла разобью, я вас вытащу оттуда.
12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах крымских татар. В результате были задержаны и обвинены в терроризме 4 бахчисарайцев, среди них и Зеври Апсиитов. Их подозревают в участии в запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Тахрир. При этом стоит отметить, что эта организация легально работает в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. Позже всей группе вменили еще одну статью – подготовку к насильственному захвату власти. Но если обратиться к идеологии Хизбут-Тахрир, она отрицает любые насильственные методы достижения целей. Защитники арестованных крымских татар считают их преследование мотивированным по национальному и религиозному признаку. Вот уже почти 2 года задержанные находятся в СИЗО. 42-летний Зеври Апсиитов много лет работал стоматологом, поэтому в Бахчисарае с населением всего в 26 тысяч человек он хорошо известен. Его знают как талантливого специалиста и как примерного семьянина, а теперь знают еще и как политзаключенного. Родился Зеври в Узбекистане в семье инженеров. Кроме него в семье было еще 3 детей. В конце 80-х крымские татары начали массово возвращаться в Крым из мест депортации. Был в их числе и Зеври, который только окончил школу. Они с братом начали строить дом, чтобы было куда перевести родителей. Потом Зеври забрали в армию, и он отслужил в военно-десантных войсках. Зеври Апсиитов с детства любил животных и всегда мечтал стать ветеринаром. Но поступил в Симферопольский медицинский университет на стоматологический факультет. Успешно закончил учебу и даже получил приглашение на работу в Польшу. Но из-за пожилых родителей решил не уезжать из Крыма и остался на интернатуре в Крыму. Супруга Фатма вспоминает его рассказы о студенческих временах.
Как он мне рассказывал, я, говорит, студентом пытался где-то ночью, вечером подрабатывать. Днем шел, учился, зубрил. Еще на выходных приезжал где-то, еще пытался подработать, чтобы помочь как-то семье. Родители уже были пенсионеры.
После окончания учебы Апсиитова направили на работу в Бахчисарай, стоматологом в одну из школ, где он и познакомился со своей будущей супругой, которая работала там учителем.
Меня восхищала в нем его ответственность и целеустремленность. Он очень серьезно подходил ко всему. Когда он ко мне пришел, я уже тогда поняла, что он будет моим мужем. Хотя еще он мне и предложения не делал, никаких таких разговоров даже не было.
Фатма рассказывает о главной мечте целеустремленного и трудолюбивого Зеври. Он много работал, чтобы открыть собственный стоматологический кабинет и построить дом для своей большой семьи. На достижение этих целей он не остановился, а постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки, проходил различные курсы повышения квалификации и приобретал новое современное оборудование в кабинет. Зеври хотел, чтобы дети продолжали его дело. У Зеври Апсиитова 4 детей – 3 сына и дочь. Старшему сыну 13 лет, младшему всего 5. Несмотря на всю занятость, он очень много времени уделял детям и их воспитанию.
Малышей у наших очень сильно любит и очень много внимания уделял им. Свою любовь к животным, уважение к старшим, любовь к нашей религии. Это прививалось у него, он старался с их детства, с первой минуты.
Любовь к животным занимала большое место в жизни семьи Апсиитовых. Собаки, кролики, куры, попугаи и много рыбок. Сейчас, когда отца уже почти 2 года нет дома, сыновья продолжают ухаживать за ними. Сын Сердар вспоминает, как часто он возил их в зоопарк и на рыбалку.
Бабашка всегда на озере рядом, он всегда карасей ловит больших, потом он отпускает их. У него были разные, рыба-попугай и сом. Когда бабашку моего забрали, они начали умирать. И бабашка нам сказал, что мы с ней ухаживали.
Бабашка – это от крымско-татарского «баба», «папа». Дети по-разному переживали арест отца. Когда мама возвращалась с очередного судебного заседания, они бежали к дверям, надеясь, что следом за ней войдет и Зеври. А младшие дети думали, что отец просто уехал в командировку. Дочь Сабрие рассказывает, о каком подарке мечтала на свой день рождения.
В один день у меня был день рождения. Это было 10 января, и в этот же день был суд. Анашка уехала, а я читала дуа, чтобы Анашка приехала вместе с бабашкой. И Анашка приехала, и она приехала без бабашки. Мне было очень грустно.
Семья долго приходила в себя после обыска и ареста отца. Фатма вспоминает о бессонных ночах и рассказывает, как боялась каждого шороха, и сердце сжималось при стуке в дверь.
Поэтому первое время было очень страшно. Дети... Первые месяца они все спали со мной вместе в спальне, потому что вдруг они опять придут. И в тот день, когда они к нам пришли, у нас ворота были открытые, входная дверь была тоже открытая. К нам не врывались, не ломали ничего, они уже зашли напрямую в дом и уже сказали вот всем оставаться на своих местах. И начался обыск, получается, у нас. Крик, вот их вот эти возгласы, они очень долго меня, например, тоже преследовали. Мне сын сказал один день, говорит, она, если бы у нас была собака, то они к нам, эти браконьеры к нам бы не ворвались в дом.
Сыновей Зеври с детства приучал к занятиям спортом. Старший занимался борьбой, теперь ходит на тэквондо, а 8-летний Сердар выиграл уже несколько соревнований по национальной крымско-татарской борьбе «Куреш». Младшему сыну Исляму было 3 года, когда забрали отца. Он вспоминает, как они весело проводили время вместе, ездили на перегонки на велосипедах, гуляли, играли с собакой, выезжали на пикники и прогулки, вместе смотрели мультфильмы и мечтает о дне, когда папа вернется домой.
Баба, ассаляму алейкум. Когда вы придете, мы вам сделаем большой торт и подарим что-то. И вот у нас есть одна такая коробка с сердечком. Она в форме сердечки. Мы что-то испечем и поставим туда, и бабаче отправим. А когда он придет, мы ему опять эту коробку найдем и опять что-то сделаем вкусненькое, и ему дадим, и это будет ему сюрприз.
Старший сын, 13-летний Аким, вспоминает свое первое свидание с отцом. Как он старался его подбодрить и развеселить, хвастался своими оценками в школе, спортивными успехами и рассказывает о заданиях, которые дал ему отец – помогать маме по хозяйству, присматривать за младшими братьями и хорошо учиться.
Мы когда первый раз приехали на свидание, там мы старались не плакать, потому что если мы бы заплакали, тогда бы... бабашки и так плохо с Анашкой, а так, они бы тоже, им было бы больно.
Следствие уже завершено, и дело Зеври Апсиитова передано в суд. Судить его и всю бахчисарайскую группу Хизбут-Тахрир будут в Ростове-на-Дону. По 2 статьям Уголовного кодекса России ему грозит до 20 лет лишения свободы.
5 вопросов эксперту.
12 мая будет уже 2 года, как арестованы 4 бахчисарайцев – Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Апсиитов и Рустем Абильтаров. Их обвинили в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизбут-Тахрир». Почти 2 года длилось следствие, и ребята находились в СИЗО Симферополя. Сейчас следствие окончено, и дело передано в суд. У нас в студии адвокаты бахчисарайской группы «Хизбут-Тахрир» Хизбут-Тахрир Сергей Легостов и Оксана Железняк, которые, кроме этого дела, ведут еще много резонансных дел по нарушениям прав человека в Крыму. Добрый день, рады
Добрый
приветствовать
день.
Вас
Добрый
в нашей студии. Расскажите, где и когда начнется рассмотрение этого уголовного дела?
Планируется рассмотрение данного дела в ближайшее время уже, поскольку истекают у наших подзащитных сроки содержания под стражей. Наши подзащитные в настоящий момент находятся в Симферопольском СИЗО. Пока что они не этапированы в Ростов. Будут рассматривать Северокавказский окружной военный суд. Вместе с тем, дело, по информации, которая нам поступила, было передано в Северокавказский окружной военный суд, но, как стало известно, на последнем продлении стражи, которое состоялось в Верховном суде, дело возвратили в прокуратуру Республики Крым, однако документальных подтверждений этому факту никаких нет. Конечно, сторону защиты это удивляет, это обстоятельство, поскольку для нас непонятно, на каком основании и в связи с чем прокуратура в последний раз по собственной инициативе обращалась в Верховный суд, хотя наши подзащитные документально числятся уже за Северокавказским окружным военным судом. Верховный суд с ходатайством о продлении до 30 суток меры пресечения нашим подзащитным в виде содержания под стражей. В настоящий момент мы обжаловали данное постановление, поскольку им было удовлетворено ходатайство прокурора. И по последней информации, в пятницу данное постановление Верховным судом Президиума было оставлено в силе.
Вы уже ознакомились с материалами дела, насколько я знаю. На чем строится обвинение? Какие доказательства представила сторона гособвинителя?
Да, мы ознакомились с материалами дела. Сторона обвинения в основном строит свои доказательства. Это на психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизе. Несколько будут секретных свидетелей в списке, как всегда, по таким делам. Некоторые свидетели будут живые и... Также в основном это материалы оперативно-розыскной деятельности, которые фиксировали встречи и разговоры наших подзащитных.
На чем будет строиться линия защиты?
Линия защиты будет строиться, на, как и прежде, по первым и по вторым делам, на том, что наши подзащитные вину не признают. Они имеют право свободно и мирно собираться, что они и делали. Они имели право свободно и мирно высказывать свои идеи и убеждения, что они и делали. Они говорили о политике, они говорили об исламе, они говорили об иных вещах. То есть это не запрещено. Они не вынашивали и не собирались изменять конституционный строй, насильно захватывать власть от Калининграда до Камчатки. 4 человека. Только у них найдена определенная исламская литература, которая не содержит какой-либо угрозы, и разговоры носили, скажем, социально-экономического плана.
Когда вы в последний раз виделись со своими подзащитными, какой у них настрой перед началом судебного процесса?
Последний раз вот мы виделись, я поддержу мою коллегу, это вот в начале апреля, это когда мы боролись против продления срока содержания под стражей до 30 суток. Вот со всеми 4 мы достаточно в течение 5-6 часов общались в зале судебного заседания.
Ну, настрой у них, безусловно, боевой, поскольку они активно готовятся к своей защите. Они не готовы так просто признать обвинение, поэтому мы активно будем бороться.
А планируете ли вы выезжать в Ростов на заседание, или как это происходит с ялтинской группой, будете участвовать из Крыма по видеоконференц-связи?
В данном случае сложно сейчас сказать о наших планах, поскольку данное решение принимает суд. Какой будет у нас председательствующий и кто будет входить в эту коллегию, нам в настоящий момент неизвестно. И насколько к нам лояльно отнесутся в этой части. Возможно, нам придется ездить, на что мы, безусловно, готовы. А возможно, все-таки к нам отнесутся лояльно, и мы будем находиться в Симферополе.
Сколько человек в адвокатской группе в этом бахчисарайском деле, кроме вас?
4 человека.
То есть по одному на каждого
одному
фигуранта.
На каждого, да.
А потому что в ялтинском деле, я знаю, есть кто отсюда представляет, из Крыма, кто ездит в Ростов. То есть там больше группа. В вашем деле такого нет.
Ну, это вынужденные меры, поскольку мы таким образом пытаемся предотвратить нарушение прав наших подзащитных для того, чтобы наши коллеги, наши адвокаты присутствовали как в Северокавказском окружном военном суде, так и в Симферополе. Адвокаты, которые непосредственно созерцают, имеют возможность допрашивать свидетеля и в то же время контролировать вопрос, чтобы этот свидетель не пользовался какими-то своими протоколами допросов, чтобы ему никто ничего не подсказывал. В данном случае это такая вот схема, которая достаточно хорошо работает.
Мы наслышаны об ужасных условиях содержания заключенных в СИЗО и как они влияют на здоровье. Последние новости были, что в Симферопольском СИЗО несколько человек умерли. Как здоровье у ваших подопечных? Есть ли какие-то жалобы и какие именно?
Ну, условия содержания СИЗО, они были еще, скажем, по зданию, по содержанию еще со времен Украины, не отвечающие минимальным стандартам просто содержания людей. Сейчас в связи с переполненностью СИЗО, конечно, не все камеры оборудованы спальными местами по количеству лиц, которые там содержатся. В отношении конкретно моего подзащитного Меметова Ремзи, я могу сказать, что пока он на здоровье не жалуется, достаточно крепкий мужчина, следит за собой. Жалоб на здоровье нет, но с другой стороны, в целом, вот, допустим, оказание медицинской помощи там крайне на низком уровне. Добиться надлежащего минимального стандарта даже оказания медицинской помощи – это очень большая проблема.
В Бахчисарайской группе, как и ранее Ялтинской, было выдвинуто второе обвинение в подготовке к насильственному захвату власти. Немножечко подробнее об этой статье, какие санкции, что им грозит и что, в какой общий срок может вылиться эти два обвинения?
Ну, наше общее мнение всех адвокатов, поскольку им вменяют определенные действия, место, время, способ, допустим, по 205.5 участия в деятельности запрещенной организации, и эти же самые действия во времени, в событии и так далее, им вменяют по насильственному захвату власти. И мы считаем, что здесь нет какой-то идеальной совокупности, эта статья излишняя, именно по насильственному захвату, поскольку у них не было такой цели, у них не было оружия, боеприпасов, и они не вынашивали именно цель изменить насильственный захват власти. Поэтому мы не согласны с этим обвинением, заявляли соответствующие ходатайства, заявления делали, но пока обвинение остается именно по двум статьям Уголовного кодекса.
А какие доводы были у обвинения, когда добавляли эту статью?
Доводы обвинения сводятся к тому, что, исходя из первого обвинения, что предусмотрено три этапа. Один мирный, второй там полумирный, и третий уже насильственный захват власти и создание всемирного халифата.
Ну, то есть из теории они
вычленили. Да, из теории обвинения. Они просто посчитали, что вот четыре простых человека в состоянии захватить власть. Там у нас непонятно, где они захотели захватить власть. В Бахчисарае, в Республике Крым захватить власть. Или это во всей Российской Федерации они решили захватить власть. Просто это обвинение, ну, скажем так, мы считаем.
Абсурдно.
Ну, не абсурдно, да.
Какой срок?
Срок, ну, я так сразу скажу, срок там свыше 10 лет. Предусмотрена санкция по данной статье свыше 10 лет.
А по первой?
По первой. Там тоже была усилена санкция.
Да, аналогично. Но наказание будет назначаться по совокупности.
Тоже с 10 лет.
И насколько суд будет лоялен, и насколько он признает виновным в совершении того или иного преступления, пока что нам рано говорить.
Позволяют ли вашим подзащитным видеться с родственниками? Как часто удается добиться свиданий для семьи?
Достаточно редко, учитывая, что они находятся в СИЗО уже не один год, но в то же время на стадии ознакомления с материалами дела был период времени, когда позволяли встречаться с родственниками. Безусловно, эти встречи были достаточно кратковременными, непродолжительными, но тем не менее это дает какой-то заряд бодрости и надежду увидеться с ними в ближайшее время. Конечно, хотелось бы чаще, но Северокавказский окружной военный суд, они также не являются противниками этих встреч. В случае просьбы, обращения с ходатайствами при нахождении уголовного дела в их производстве, они позволяют родственникам также ходить на свидания, что, конечно, не может не радовать.
заседания в Ростове обычно в открытом режиме проходят или так же, как в Крыму, закрытые заседания?
А в закрытом происходит только предварительное судебное заседание, mm-hmm. если таковое назначается, а также заседание по продлению меры пресечения. То есть первый процесс, возможно, он будет в закрытом режиме, невозможно, он будет в закрытом режиме. Последующие, как показывает практика, происходят в открытом режиме, в свободный доступ всех желающих, ну, насколько это позволяет вместимость зала. Вот, поскольку адвокатов достаточно много, суд же назначает еще адвокатов по назначению на случай, если по соглашению не может явиться. Угу. Вот, и, в принципе, можно спокойно прийти, поприсутствовать, но именно в Ростове. Когда речь идет о том, что мы находимся в Симферополе на видеоконференц-связи, суд не позволяет, поскольку они считают, что вот судебное заседание со мной происходит в Ростове, будьте любезны, хотите приезжать туда.
4 декабря 2017 года, когда судья Северо-Кавказского окружного военного суда приезжал продлевать срок содержания под стражей Ялтинской группе, это заседание было открытым в Крымском гарнизонном военном суде. Открытым, в отличие от Верховного суда Республики Крым, который рассматривал аналогичные вопросы. Раз. В зал запустили родственников, 2-3-4 человек каждого подсудимого. Их было 6 человек. И судья позволил до определенного момента журналистам произвести фотографирование. То есть вот каких минимум 3 различия. Одно дело, одни законы, 2 разных суда. То есть вот хотелось бы это еще отметить.
Спасибо большое. Я напомню, с нами в студии были крымские адвокаты Сергей Легостов и Оксана Железняк, которые занимаются делами крымских политзаключенных и ведут дела по нарушению прав человека в Крыму.
Советы юриста.
Знают ли люди свои права в достаточной степени? Смогут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юристам» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. Сегодня адвокат из Севастополя Оксана Железняк, которая ведет многие дела крымских политузников, в том числе и защищает одного из фигурантов бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир», которое мы обсуждали ранее. Она расскажет, в чем отличие допроса и беседы, в каких случаях они проводятся и на что человек имеет право во время их проведения.
Хочется сразу отметить, что беседа представляет собой исключительно формальный характер. Ее проводят обычно оперативные сотрудники для того, чтобы установить какие-то факты и иметь общее видение той или иной ситуации. Допрос – это уже нечто другое. Это уже процессуальные действия, которые проводятся следователем, при котором разъясняются права. При этом человек может официально отказаться от дачи каких-то показаний, привлекать для дачи показаний себе защитника, либо представителя, в случае, если он находится в качестве свидетеля. От дачи объяснений человек может попросту отказаться, и за это он не несет абсолютно никакой ответственности. И на самом деле во многих ситуациях это является идеальным выходом из положения, поскольку данные беседы оформляются протоколом опроса, опросным листом, чем угодно, но по действующему уголовно-процессуальному законодательству это не является никаким процессуальным документом, и какой-либо доказательной базы не несет этот документ, в отличие от протокола допроса. Но хочется повторить, что протокол допроса, он называется исключительно как протокол допроса, и человек может и имеет право в порядке статьи 51 Конституции Российской Федерации отказаться свидетельствовать против себя, своих близких родственников и не давать никаких показаний. А также, он, даже если он допрашивается в качестве свидетеля, он вправе привлекать себе защитника, адвоката и пользоваться его услугами. И в этом никаких ограничений быть не может. И в данном случае я полагаю, что каждому это необходимо знать и на всякий случай, дабы в последующем не было никаких казусов, привлекать адвокатов для того, чтобы они разъясняли более подробно все права, которыми владеет человек. Потому что очень часто бывает ситуация, когда человека допрашивают в качестве свидетеля, а потом на основе его же показаний этот свидетель переходит в разряд подозреваемых, обвиняемых. И вот эта тонкая грань, безусловно, может быть усмотрена адвокатом, и вовремя данные советы могут помочь свидетелю избежать перехода в абсолютно ненужный процессуальный статус.
Это была адвокат Оксана Железняк, которая пояснила, в чем разница между допросом и беседой. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!